1996 год. Президентская гонка в Российской Федерации. Есть мнение, что Зюганов, набирая большинство голосов в свою пользу, тем не менее сдал свои позиции сам. Вероятно, опасаясь за свою жизнь. В итоге выиграл Ельцин. Как было на самом деле?
Слушайте, есть такая версия. Я эту версию слышал лично от нескольких персонажей. В свое время мы с моим товарищем Денисом Кобой решили начать такой проект. Взять интервью у наиболее крупных и высокопоставленных сотрудников госаппарата ельцинской эпохи и у самых маститых политиков, условно говоря, и опубликовать потом эти интервью без купюр в виде отдельной книги, как исторический источник. Мы тогда успели взять интервью у Жириновского, у Селезнева, у Шумейко, у Шапошникова, у Примакова и, по-моему, все. Вот я вам говорю то, что мне сказал лично Жириновский, что якобы после первого тура, когда у Ельцина было 35, а у Зюганова примерно 32, то есть разрыв был минимальный, 3%, к нему приехал Александр Васильевич Коржаков, который еще тогда был начальником личной охраны президента Ельцина, и предупредил его, что если Геннадий Андреевич попытается выиграть, то, дескать, у нас на каждого оппозиционного политика есть своя пуля. И, дескать, Зюганов испугался и слил выборы. Вот я вам передаю, вот крест даю, то, что мне лично сказал Жириновский. Понимаете? Но дело в том, что это такая информация, которой вообще-то ни с кем не делится. Я не думаю, что Зюганов об этом сказал Жириновскому, а уж тем более об этом Жириновскому сказал Коржаков. Наверняка этот разговор был, если он был, между ними тет-а-тет. Вот. Но тем не менее, вот как рождается, условно говоря, фейки. Потом вот этот фейк пошел гулять. Кто его запустил? Сейчас трудно установить. Но то, что его запустили, это однозначно. С какой целью, тоже однозначно. Дискредитация Зюганова и коммунистов. Потом этот фейк повторил только в другой, уже более мягкой форме, так сказать, незабвенный Дмитрий Анатольевич, которого сейчас не видно и не слышно. Я имею в виду лидера партии «Единая Россия», который, будучи президентом, на встрече с лидерами парламентских и непарламентских партий, по-моему, в 2011 году после очередных выборов сказал, что на президентских выборах 96 года победил не Борис Николаевич Ельцин. И вы это знаете. Вот он так выразился. Он не сказал, что победил Зюганов, но сказал, победил не Борис Николаевич Ельцин, и вы это знаете. Но когда так говорят, победил не Борис Николаевич Ельцин, то это не означает, что победил Зюганов. Тут нарушена формальная логика. Понимаете? Может, он имел в виду, что победила семибанкирщина, которая активно спонсировала Бориса Николаевича. Вот победила семья, условно говоря, которая фактически второй период правления Ельцина и управляла страной. Я имею в виду Юмашева, Татьяну, Волошина и т.д. и т.п. Может, он это имел в виду. А Бабурин и компании это не поняли. Ведь вот эту информацию в средства массовой информации первый понес кто? Предатель Сережа Бабурин, флюгер, который уже замучился бегать из партии в партию и продавать себя с потрохами то коммунистам, то патриотам, то там все ему не имется, понимаете? Вот. Я его, к сожалению, знаю лично, и к нему раньше испытывал, ну, не то что симпатию, но какое-то уважение. Сейчас от этого уважения ничего не осталось. Но он у вас тут был на «Авроре», месяца два, что ли, назад. Я посмотрел эту передачу, но пургу нес он несусветную. И вот эта информация пошла гулять. И гуляет уже не первый год, даже не первый десяток лет. Значит, что было по факту? Когда начались, когда, вернее, была, было преддверие, что ли, избирательной кампании, то многие опасались, что Ельцин эти выборы проиграет. И в окружении Ельцина, в ближнем окружении Ельцина, существовало две группировки. Одни считали, что на выборы нельзя ни идти ни в коем случае, что надо под разными благовидными предлогами выборы отложить как минимум на два года. Эту позицию жестко отстаивал Коржаков, потому что он понимал, что Ельцин не победит. И что состояние здоровья Ельцина, который к тому времени пережил уже три инфаркта, как минимум три инфаркта, не позволит ему провести реальную избирательную кампанию. Он об этом вел переговоры, в том числе и с коммунистами. У коммунистов был такой член президиума, я запамятовал его фамилию, он был еще старой советской закалки, по-моему, первым секретарем Тюменского обкома. И вот у него были личные контакты с ним, и он был неким таким передаточным звеном, что ли, от администрации и от ближнего круга Ельцина к коммунистам. Потому что Ельцин и его присные с Зюгановым из компании вообще не общались, от слова совсем. За все годы пребывания Ельцина у власти они с Зюгановым разговаривали один единственный раз по телефону. Он даже его никогда не принимал. По телефону, когда был дефолт. Когда надо было решать вопрос с новым премьером. И вот Ельцин тогда набрался смелости и позвонил Зюганову. Что типа будем делать? Понимаете? Но этот вариант был отвергнут. Как неконституционно и так далее. Побоялись подставлять Ельцина под новый импичмент. А теперь дальше. Вторая группировка считала, что надо идти на выборы и бросить все силы на то, чтобы Борис Николаевич Ельцин победил. Эту группировку возглавил Чубайс и компания. Они убедили Ельцина, что надо идти на выборы. И все возможные ресурсы к этому подтянули. Особенно после саммита в Давосе. Дело в том, что на этот саммит поехал Зюганов, и многие, в том числе в Европе, уже воспринимали его как будущего лидера России и решили установить неформальные контакты еще вот в преддверии, что ли, его прихода к власти. Вот. Ему действительно там устроили шикарный паблисити. Он там встречался со многими лидерами Европы и Америки, встречался с представителями промышленно-финансовых кругов и т.д. и т.п. Наших олигархов тогдашних, Гусинского, Березовского, Потанина, Смоленского и так далее, Ходорковского, это чрезвычайно напугало. Они посчитали, что Запад сдает Ельцина, и что готов уже, что называется, повернуть нос по ветру. И у них состоялась тайная вечеря, по-моему, в офисе Лаговаза у Березовского, где они решили объединить свои усилия и сделать ставку на Ельцина. Более того, Ельцин провел личные переговоры с Колем, с Шираком и с Берлускони. Берлускони подарил Ельцину, в прямом смысле, миллиард баксов. Коль и Ширак по полмиллиарда. Правда, с возвратом, но тем не менее. На избирательную кампанию. Откуда вот эти коробки из-под Ферекса с сотнями тысяч, миллионами долларов? Именно оттуда. Понимаете? Ну и они провели вот эту кампанию. Голосуй или проиграешь, голосуй не умом, а сердцем. Сделали из Ельцина такого, значит, всеми любимого дедушку, отца нации, 5-10. Ну, у нас народ пошел и проголосовал. Я напомню, что на старте избирательной кампании рейтинг Ельцина был 3-5%. Вот они в результате промывания мозгов довели этот рейтинг в июне. до 35%. Но здесь надо иметь в виду, что в избирательной кампании были еще три персонажа. Это Явлинский, наш любимый Владимир Бочич, куда же без него. Для него главное не победа, а участие. Он у нас олимпиец со стажем. Значит, и генерал Лебедь. Генерал Лебедь тогда был в фаворе. Вот, он только-только начал избирательную кампанию. Я его лично знал. Ну, я вообще всех их лично знал. И знаю, кто из них жив. Единственное, с кем я с Ельцином никогда не виделся, я один раз, вернее, его видел так вот вблизи, а никогда не общался, не разговаривал и так далее. Ну, и с Явлинским так, пару раз. А всех остальных я, в общем-то, и знаю, и знал. И с тем же Лебедем я общался, и был у него в офисе пару раз, и ко мне в школу он приезжал, и за столом мы с ним общались, и, как говорится, по чарке выпивали. Он, кстати, когда в политику пришел, то сам, он мне лично сказал, что он говорит, я раньше пил все, что горело. Вот, теперь я пью только шампанское. И он действительно пил только шампанское, но дело в том, что он мог выпить и бутылку, а мог и три. Вот, курил он сигареты «Тройка», через Монштук, кстати. Вот. Я говорю, ну через Монштук же хреново курится. Он говорит, для здоровья это полезно. Я говорю, ну да-да-да. Так вот, на этих выборах в первом туре Лебедь, который был тогда очень популярен, и причем надо отдать должное, что те, кто проводил его избирательную кампанию, а там руку приложил Березовский, они очень грамотно ее провели, сделали очень классные ролики, он получил 14,5%. Для новичка в политике это колоссальный результат, за которым не было ни партии, ничего. То есть волк-одиночка получает 14,5%. И многие думали, что вот эти 14,5% – это потенциальная поддержка Зюганова во втором туре. А так оно и было по факту, потому что за Лебедя голосовали прежде всего противники вот этого экономического курса. И здесь происходит чудо, о чудо, в кавычках. Генерал Лебедь, этот бравый вояка с громогласным голосом, оказался банальным предателем. За понюшку табака, за печеньки от Нуланд, он продал эти голоса Ельцину. Потому что на следующий день или через день после первого тура Ельцин приглашает Лебедя к себе в Кремль официально и назначает его на две ключевых должности. Секретаря Совета Безопасности и помощника президента по вопросам безопасности. И он сразу после этого говорит, всех своих сторонников призываю проголосовать за Бориса Николаевича. То же самое по факту сделал и этот наш любимый Владимир Вольфович. А он получил тогда 5%, ну чуть больше. Вот по факту 20%. Там понятно, что не все проголосовали, кто-то не прислушался, но многие прислушались. И когда прошел второй тур выборов в середине июля, то Зюганов получил 40%, то есть часть электората Лебедя ушла к Зюганову, то есть где-то вот порядка 7-8%. А часть электората Лебедя и Жириновского ушла к Ельцину, и он получил 53%. Слушайте, ну разрыв 13%. Это миллионы голосов. Понятно, что там рисовали. Вот эту вот модель фальсификации выборов уже тогда отрабатывали. Не будем наивными. Тогда она просто еще находилась в стадии, так сказать, как бы примерки, притирки. Тогда еще опыта не было такого богатого, как сейчас. Сейчас-то они довели это все до совершенства. Вот. Ну, я беру слово «совершенство», конечно, в кавычки, потому что так прокалываться, как прокалывались на этих выборах, но это даже не смешно, понимаете? И Борис Николаевич стал на второй срок президентом. На следующий день он свалился с очередным инфарктом. А потом, как мы помним, он там до ноября месяца, по сути дела, на работе не появлялся. Его готовили к операции, к шунтированию на сердце. Но. И там управляла всем семья, с одной стороны, а с другой стороны Черномырдин, которого все время подталкивали. Бабичев, его правая рука, который возглавлял аппарат правительства и был вице-премьером. Давай, давай, бери власть, давай, давай. Сейчас он ляжет на больничную койку. Давай, там по Конституции стойкая неспособность к исполнению обязанностей президента один из мотивов отрешения президента от власти. Подпиши, как исполняющий обязанности, указ. И все, народ тебя поддержит, 5-10. Но Виктор Степанович что-то испугался. А потом все потерял. Кстати, я думаю, что одним из мотивов его отставки в 98 году стало именно это обстоятельство. Что Виктор Степанович себя там проявил что-то как себя не очень это. Там же дело в том, что внутри правительства было две группировки. С одной стороны, вот эта газпромовская мафия, значит, Черномырдин, Вяхерев, Бабичев и т.д. и т.п. А с другой стороны, это вот так называемые силовики. Сосковец, Коржаков, потом этот директор ФСБ-то, я забыл, как его фамилия, Михаил Иванович, его звали, а вот фамилия вылетит. Барсуков. Ну, как пауки в банке там, господи. И сейчас то же самое. Противно, вот ей-богу. Вот, когда все это читаешь, просто вот руки хочется помыть. Люди вот только о себе, любимых, так сказать, о народе, тьфу, и растереть. Так что Зюганов выборы не выиграл. Не надо свистеть. А то Зюганов нас предал. Никого он не предавал. Вот. По факту, действительно, выборы выиграл Ельцин. Выбрал за счет фальсификации, за счет предательства Лебедя, Жириновского, да. Но он их выиграл. Так что вот таким вот образом.